Говорит радио «Свобода». Новый шелковый путь в обход России. Запрет тюрксой. Борьба с Турцией глазами соцсетей. Путин в Париже. Климат и пунктуальность. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 1 декабря 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Борьба с Турцией, объявленная властями России после того, как на сирийско-турецкой границе был сбит российский военный самолет, пронизывает все новости последних дней. В этом контексте была воспринята, например, новость о том, что Турция и Китай совместно с Казахстаном, Азербайджаном и Грузией учредили консорциум по транспортировке грузов из Китая в Европу в обход России. Соглашение было подписано 28 ноября в Стамбуле представителями крупных транспортно-логистических операторов. Вот и новый шелковый путь, о котором так долго рассуждали в Кремле. Такие комментарии можно встретить в социальных сетях. Мы побеседовали о том, что значит эта новость, с Александром Габоевым, руководителем программы Московского центра Карнеги «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
Дело в том, что был подписан пока что меморандум о сотрудничестве между логистическими компаниями, которые собираются доставлять грузы по этому маршруту. Речь идет о том, что контейнеры будут отправляться из западного Китая, из Синьцзян-Уйгурского автономного района через Казахстан по железной дороге, приезжать в порт Актау, там переправляться на пароме через Каспийское море, затем пересекать Азербайджан, Грузию и Турцию по железной дороге и дальше переезжать уже в Европу. Идея этого маршрута существует очень давно, он часто показывается на всех неофициальных картах китайского проекта «Экономический пояс шелкового пути», который тоже построен на выстраивании этих логистических систем, которые свяжут Запад Китая и Европу. Это один из тех маршрутов, которые идут в обход России, в принципе, в обход России. Там идет много маршрутов. Вопрос в его экономической целесообразности по сравнению со всеми инициативами. Какие-то контейнеры так уже возятся. Другой вопрос, что это получается очень дорого при нынешней системе. Потому что подумайте, сколько вам придется пересечь таможенных границ. Некоторые из них считаются одними из самых чудовищных в мире. Например, азербайджанско-грузинская такая довольно сложная. Ну и плюс перевалки через Каспийское море, перевалка через Черное море и так далее. Вопрос о том, насколько это реальная угроза, пока непонятно для вот планов российского транзита, да, возить грузы через Россию и западного Китая. Но понятно, что это объявление последовало на фоне санкционной войны, которую Россия ведет с Турцией и, скорее всего, является элементом психологического давления на Россию.
Очевидно, что такие вещи не за 5 минут готовятся, но все-таки объявление об этом каким-то образом было приурочено, да, вы считаете, к нынешней?
Могло быть либо приурочено, либо так совпало. Потому что, в принципе, сейчас все логистические компании бегают и пытаются найти деньги китайского правительства и согласие стран-транзитеров. У Казахстана есть довольно амбициозные планы по развитию транзитной сети. Да, и в ней есть как маршрут через Россию, который считается приоритетным и наиболее коммерчески оправданным. Но есть и маршрут через Каспийское море, потому что позволит там и даже железную дорогу загрузить, и порт Актау. Понятно, что остальные страны тоже заинтересованы в том, чтобы этот транзит привлечь. Насколько такие соглашения готовятся долго, это большой вопрос, потому что это меморандум. Такой меморандум при желании мы с вами можем написать за 10-15 минут вопрос в имплементации. Пока ничего ужасного для России не произошло, но тем не менее такой вот неприятный укол и напоминание о том, что помимо российского транзита есть еще и другие маршруты, оно есть, да, и то, что есть некая зависимость. Я уверен, что в этом могут быть заинтересованы не только Турция, но и Грузия, которая в очень непростых экономических отношениях с Россией, и Азербайджан, у которого вроде бы как сейчас потепление с Россией, но идея загрузить свою транзитную систему всегда была, и Казахстан, который как раз бодается с Россией относительно того, как сопрягать Евразийский союз и экономический пояс шелкового пути, и насколько у Казахстана будут развязаны руки, чтобы реализовывать с китайцами все те проекты, у которых там есть двусторонние интересы, где Россия вроде бы как ни при чем.
Тут несколько есть серий вопросов. С одной стороны, Россия, ну так, довольно планомерно, так получается, ссорится со своими соседями разными. Теперь вот дошла очередь до Турции. И насколько это на самом деле является таким объединяющим для вот этих соседей мотивом, чтобы объединяться и какие-то прокладывать альтернативные вокруг России маршруты, чего бы то ни было, и вообще экономически сотрудничать в обход России без России?
Я думаю, что это связано вообще с некой конфронтационной линией, которую Россия ведет во внешней политике, потому что Россия после... Ну, это началось задолго до нынешней торговой войны с Турцией. Пожалуй, пиком всего стала война на Украине. Не воспринимается как окончательно надежная юрисдикция, да, которая беспроблемная и через которую можно спокойно реализовывать различные проекты. Поэтому диверсификация рисков – это альфа и омега для любого инвестора, в том числе для больших государственных инвестиций. Понятно, что Китай в данном случае там заинтересован прежде всего в стройке. Да? Чем больше будет стройки, тем больше Китай сможет экспортировать свои инфраструктурные мощности, которые в Китае уже не загружены, в Китае построена вся инфраструктура. Даже если некоторые проекты не будут иметь коммерческой отдачи, Китай это не так важно, как экспорт своих услуг и рабочей силы. Для других стран иметь альтернативный источник дохода – это тоже хорошо. Но сейчас это гораздо легче обосновать тем, что Россия невменяемая, Россия опасная, и лучше иметь запасную дорогу в обход нее. Россия сама прекрасно подставляется под такой ярлык.
Ну хорошо, это вот то, что касается соседей России, которые либо в ссоре с ней, либо предчувствуют некоторую ссору или находятся в каких-то не самых простых отношениях. Но давайте поговорим о Китае, который воспринимался Россией и о котором Россия говорит как о своем стратегическом партнере. С этой точки зрения, Китай совершает некоторые демарши или это не является демаршем Китая?
Я думаю, что если в России кто-то рассчитывал на то, что партнерство с Китаем будет означать, что Китай теперь все проекты будет выполнять на российских условиях и исходя из российских хотелок, это глубокое непонимание ни партнерства вообще, ни партнерства по-китайски в частности. Китай не поддержал санкции, хотя их частично соблюдает, потому что является, там, его банки являются частью международной финансовой системы и просто не могут не обращать внимания на действия американских регуляторов. Его компании действительно интересуются Россией, но не вкладывают часто из-за коммерческих соображений, потому что цена на нефть не там, где она была еще 2 года назад, когда многие проекты обсуждались. Поэтому Китай будет преследовать свои прагматические интересы и стараться диверсифицировать партнерство. Его партнерство и дружба с Россией совершенно не отменяют его двусторонних партнерств с Казахстаном, со странами Закавказья, с Турцией и так далее. Поскольку это вторая экономика мира, а по паритету покупательной способности уже первая, ее экономические интересы уже глобальные, и не видеть этого с российской точки зрения было бы довольно странно.
С экономической точки зрения, что означает вот этот обходной путь? Это может реально нанести какой-то заметный урон российской экономике?
Смотрите, пока что мы делим шкуру неубитого медведя, по сути. Транзит по наземным маршрутам из Азии в Европу – это меньше 1% всего объема транзита. Большая часть все-таки идет по морю через Суэцкий канал. План Великого Шелкового Пути предполагает нарастить долю поставок по земле, хотя там нет ни сроков, ни четких целевых указателей и так далее. И есть несколько различных маршрутов. В этом плане Россия конкурирует как, допустим, Транссибом, да, чтобы возить все через порты Дальнего Востока и дальше по Транссибу в Европу, так и по маршруту Казахстан, Россия, допустим, Беларусь, где у нее есть такое преимущество, как таможенный союз. Но пока что это все шкура неубитого медведя, поэтому ну вот от неубитого медведя у нас отрезали кусок и пришили его к Турции, Грузии и Азербайджану. Выглядит это все не очень страшно. Если для России что-то и представляет угрозу, это вот то, какие тарифы заряжает РЖД, как плохо работает российская таможня, не пропуская грузы, и как долго и дорого Россия строит инфраструктуру. Если эти страны окажутся быстрее, дешевле и эффективнее, то действительно есть возможность, что транзит утечет туда. Но это нормальная совершенно рыночная конкуренция.
объема этого транзита? То есть сейчас вы говорите, это менее 1%, и надо подозревать, что и сумма, о которых идет речь, которыми оперируют в этом случае те, кто совершает этот транзит.
Ну, вот, они... если очень грубо считать, то 1% это примерно 1 миллиард долларов. Да? Львиная доля того транзита, который идет сейчас, вот по вот этому маршруту практически ничего не идет. Большая часть идет либо по Транссибу, либо по запущенному не так давно, в прошлом году, маршруту из китайского порта Ляньюнган через Казахстан и опять-таки через европейскую часть России. Просто у России чуть меньше выручка на этом маршруте, потому что он идет не через всю там Сибирь и так далее, а только через европейскую часть России в Польшу, в Лодзь. Пока что вот говорить о том, что это какая-то реальная альтернатива, ну, довольно сложно.
Но в перспективе, если наращивается транзит именно сухопутным путем, и там начинается конкурентное соревнование между Россией и вот этими другими странами, которые могут пытаться сейчас объединиться, то речь пойдет о значительно больших, видимо.
Теоретически да, но вот практически вопрос о том, насколько наземные маршруты будут конкурентоспособны по сравнению с морем, это открытый вопрос. Это зависит от большого количества допущений, в том числе того, насколько Китай успешно перенесет промышленные мощности из центра и востока страны на запад. Да, там сейчас есть программа переноса по экологическим соображениям, потому что рабочая сила на западе Китая дешевле. Есть программа переноса производств в Казахстан. И понятно, что если у вас там, допустим, заводы уже находятся в Казахстане и в Западном Китае, везти все это через весь Китай в порт и оттуда опять, значит, грузить на корабль и плыть в Европу, это долго, дорого и неэффективно. В принципе, хорошая железная дорога гораздо эффективнее. Другой вопрос, что чисто вот если посмотреть на карту, маршрут через Россию все равно короче, быстрее. А главное, что есть этот самый таможенный союз. У вас вагон зашел из Китая в Казахстан и потом вышел из Белоруссии в Польшу, пересеча всего две границы и оказавшись в Евросоюзе. Если представить себе всю Марокко, как везти груз, да, через там, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию, и еще его постоянно перегружая, вот то, что это может быть коммерчески выгодно без каких-либо субсидий, да, а известно, что Грузия у нас не самая богатая страна, насколько Турция может себе позволить что-то субсидировать, тоже не очень понятно. Ну, Азербайджан с Казахстаном, наверное, могли при высоких уровнях цен на нефть. Сейчас большой вопрос, насколько они готовы пускаться в политические проекты, которые не подкреплены экономической логикой.
Ну, хорошо. То есть Россия сейчас может, в принципе, чувствовать себя спокойно и не реагировать на все это?
Я думаю, что, ну, просто реакция пока не очень понятна, какая может быть, да, не мобилизовывать же Каспийскую флотилию ради этого. Тут проблема фундаментальная, скорее, в том, что вот инструмент ведения торговых войн, Россия сама говорит о том, что вот санкции, это неэффективная политика, они только помогают сплотиться населению вокруг руководства страны и так далее. Да, это когда говорится относительно западных санкций против России. Но сейчас Россия делает абсолютно то же самое в отношении Турции, но причем в каких-то гротескных формах, судя по запретам там турецкого культурного центра при библиотеке иностранной литературы и так далее. Не говоря уже о том, что это там разгоняет инфляцию, лишает дешевого отдыха миллионы российских граждан и прочее. То есть это палка о двух концах.
Имеет ли смысл какой-то реакции России на вот эти шаги Китая, которые могут быть расценены как дружба с теми, кто теперь считается врагами в России?
Нет, у России единственная возможность адекватно реагировать – это быстро предлагать все-таки Китаю какие-то толковые проекты по развитию маршрутов через континентальную Россию и максимально упрощать таможенные процедуры, делать все эффективно, быстро, четко и хорошо, чтобы хотелось работать именно через Россию, а не через другие страны. Это самый надежный и единственный возможный, на мой взгляд, ответ.
А Китай обращает внимание на вот эти вопросы политической нестабильности? Он считает, что Россия проблемный партнер?
В долгосрочной перспективе при разговорах с китайскими экспертами видны опасения, что там стратегическое будущее России не определено. И хотя иностранцы склонны абсолютизировать, да, и даже гиперболизировать вот эту китайскую способность думать десятилетиями, десятилетиями, да, выстраивая долгосрочную стратегию и так далее. Но бизнес, особенно часто, естественно, думает сравнительно долгими циклами, не российские, да, международные, в том числе китайские. И этот риск, он закладывается, по крайней мере, в стоимость проектов.
Это был эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев. В России одним из фронтов борьбы с Турцией стала культура. Министр культуры Владимир Мединский направил телеграмму главам республик Алтай, Башкортостан, Саха-Якутия, Татарстан, Тыва, Хакасия о незамедлительном прекращении контактов с Международной организацией тюркской культуры «Тюрксой». Заслуженный башкирский художник Вакиль Шейхутдинов, участвовавший в проектах «Тюрксой», отрицательно относится к этому решению российских властей.
Могу я попросить для начала рассказать вас о том, как вы сотрудничали с этой программой «Тюрксой»?
Они пригласили меня как художника. Они каждый год приглашают с тюркоязычных стран художников на недели показывать свою культуру, и мы там пишем картины, делаем выставку. Это вот такая получается такой культурный обмен, взаимовыгодный культурный обмен. Я участвовал на 4-м Тюрксое.
Для Татарстана, Башкирии, насколько заметна эта программа, ее присутствие в этих республиках?
Ее присутствие очень заметно было. Почему? Потому что после того, как мы жили, будем говорить, при Советском Союзе за занавесью, то мы узнали, что есть, оказывается, похожие на люди, тюркоязычные в других странах живут, и ничего страшного такого нет. У них своя культура, которая для нас интересна. И они свои интересуются нашей культурой. Я думаю, что это как раз тот момент, когда говорили у нас, культура спасет мир.
И как сейчас воспринимают то, что это решение, в частности в Башкирии, то, что власти российские решили прервать всякое сотрудничество с этой программой?
Я могу сказать только за себя, скажем, что я принимаю это отрицательно. Вообще мое отношение, я художник, профессиональный художник, все время занимался только искусством, и я считаю, что политика и искусство не должны мешать друг другу. Политики пусть свои там решают свои вопросы, но помимо, скажем, культуры. Потому что тут я считаю, прекращением вот этих отношений, это либо там, не обязательно там с Турцией, с любой другой страной, не давать общаться деятелям культуры, это я считаю, что это не имеет права никакая политическая партия, никакое государство. Культурный обмен, это наоборот, приближают людей друг к другу приближают, и это как раз тот путь к мирному сосуществованию, я считаю так.
Ну, мне кажется, что сейчас как раз российские власти считают, что не время сближаться культурой в связи с тем, что Турция объявлена, ну, в значительной степени врагом. Может быть, поэтому принято решение, что культурный обмен мешает?
Допустим, я как художник, допустим, я создаю свои картины, грубо говоря, если можно так сказать, я рожаю свои картины. И рожаю свои картины я для того, чтобы как можно больше людей увидели. Я что-то увидел, этим восторгся, и этот восторг я хочу передать как можно, чтобы больше людей увидели и восторгались вот природой или чем-то, что я показываю. И точно так же, как вот можно ли, допустим, человеку запрещать рожать. Вот сегодня не время рожать, а завтра время рожать. Но я не знаю, точно так же я хочу сказать, что можно ли сегодня культурные ценности воспроизводить и общаться вот этими ценностями, или не можно. Я вообще это считаю, что неправильный подход.
Ну, может быть, в Москве, грубо говоря, опасаются, что большее значение в Башкирии, в Татарстане обладает культура Турции, нежели московская, скажем, культура.
Культура, если она на самом деле настоящая высокая культура, то она может быть, что ли, московский или турецкий, башкирский, татарский, чувашский, там, русский или другой.
На самом деле связи с турецкой творческой элитой, они на этом будут прерваны? Или они сохраняются в каком-то другом виде?
Я думаю, что они будут прерваны, потому что если я нашел в какой-то точке мира, допустим, своего друга, и потом художники, вот люди искусства, они очень редко себе находят там созвучность в каком-то другом творце. Это, по-моему, никакими запретами сегодня уже, когда существует интернет и другие связи, по-моему, это уже не помешает. Конечно, сложности будут, но принципиально это не помешает.
Скажите, вот вы говорили о советском времени в начале нашей беседы. То, что действие Министерства культуры Владимира Мединского, вот это решение запретить сотрудничество с Турксой, это напоминает советские времена?
Да, да. Я думаю, что это очень похоже. И потом, допустим, запрещает. Может быть. Я допускаю, что, может быть, нужно запрещать. Но я человек, я творец, я хочу услышать какое-то объяснение. Объяснили бы мне проще, ради чего, для чего. Может, это вообще хороший, допустим, если объяснят они. Я поверю, и я, может быть, даже соглашусь. Но объясните мне, чего это надо.
А что, не было объяснений, почему прерываются контакты с Турксой?
Убедительного для себя объяснения я нигде не видел и не слышал. И вообще у меня не спрашивали.
Это был заслуженный художник Башкирии Вакиль Шейхутдинов. Борьба с Турцией – главная тема соцсетей. В этом контексте обсуждается и вчерашняя поездка президента Владимира Путина в Париж, и даже слухи о возвращении в руководство страны Алексея Кудрина, как возможность новой оттепели на фоне предвоенных предчувствий. Но главной темой сетей оказалась сегодня появившаяся на сайте «Комсомольской правды», а затем удаленная оттуда колонка журналистки Ульяны Скайбиды, известной своими патриотическими настроениями. Колонка вызвала удивление, поскольку в ней задавался вопрос – «Нам точно нужна эта война». Реакция на эти события собирал сегодня автор блога «Цитата свободы» Иван Беляев.
Это достаточно удивительная история. Она заключается в том, что на сайте «Комсомольской правды» вышла колонка Ульяны Скайбиды. Это постоянный автор «Комсомольской правды», как все знают. И она известна скорее своим решительным настроем. То есть человека, который поддерживает российскую власть в самых ее, я бы сказал, агрессивных начинаниях. И вот «Комсомольская правда» сначала на своем сайте выложила колонку Скайбиды, которую можно с некоторыми оговорками назвать антивоенной. Потому что, если я приведу следующие цитаты, «Независимому Курдистану быть» постят картинки с разрезанной на куски Турции бедолаги, 2 года назад точно так же размахивающие картами расчленены Украины. И им не стыдно, что их прошлые злорадные прогнозы не сбылись. Они как будто и не помнят, что опростоволосились. Эрдоган описывался от страха, ржут ура-патриоты над иностранным лидером, который заявил, что и дальше будет сбивать наши самолеты, а наши войска, чтобы не смели трогать его даже и на сирийской территории. Война звучит из всех утюгов. И только малое количество здравомыслящих бегает между бросающими чепчики согражданами и вопрошает, как же так, когда страна не отстроена. Вот здесь, мне кажется, что очень многих удивило, что Скайбида пишет в третьем лице, а тех, кому ее саму вроде бы можно было бы причислить, потому что мне казалось, что она точно так же размахивала картами расчлененной Украины, сама является ура-патриоткой. А потом прошло некоторое время, и эта колонка с сайта комсомолки пропала. Причем выяснить, почему это произошло, официального объяснения получить не удалось. Шеф-редактор «Дождя» Илья Клишин написал в своем фейсбуке, что они связались с самой Ульяной, она подтвердила факт снятия материала, но не знала, почему это случилось. А в «Комсомольской правде» официальных объяснений не дали, но интересно несколько моментов. Первый. Сама журналистка от своего материала отказываться не стала, и она у себя в Фейсбуке еще раз его выкладывала, он сейчас доступен на сайте «Общей газеты». И второе то, что сама «Комсомольская правда» собиралась устроить эфир. Тем не менее, с участием двух своих журналисток, Дарьи Асламовой и Ульяны Скайбиды, в котором Ульяна, насколько я понял, все-таки будет отстаивать ту точку зрения, которую она представила в колонке. Тем не менее, сам факт того, что вот именно этот человек с этой журналистской репутацией написал подобный материал, и этот материал был удален, он, конечно, вызвал определенную, удивленную и злорадную реакцию в социальных сетях. Люди пишут о том, что день, когда Ульяна Скайбида стала жертвой цензуры, кто-то иронизирует, говоря, что она теперь должна возглавить оппозицию и возглавить протест. В общем, такая неожиданная реакция и сама по себе неожиданная история.
Да, я даже видел предположение, что она возглавит протест, а где-то я видел, читал, не могу вспомнить, кто говорил, что уже давно предсказывал, что ульяновская беда возглавит оппозицию.
А это я скажу, кто? Это Иван Давыдов. У Ивана Давыдова появился текст «На слоне», бесплатный, в отличие от большинства материалов этого издания, в котором он с такой тоже иронией писал о том, что давно считает Ульяну лидером оппозиции. Надо сказать, что никаких больших вот новых тем на этом поле не появилось, и, как мне кажется, социальные сети продолжают вот так вот, может быть, по инерции пережевывать, перемалывать те большие темы, которые появились заранее. То есть как-то по частям, по каким-то отдельным кусочкам, то, что связано с Турцией, Сирией и этим конфликтом в целом.
Ну, я так понимаю, что явление Владимира Путина в Париже с традиционным опозданием стало предметом для шуток в очередной раз.
Да, опоздание Путина на климатический саммит в Париже обратило на себя внимание. Путин задержался, как теперь многие считают, специально для того, чтобы не встречаться с Реджепом Эрдоганом, и он даже не присутствовал на процедуре фотографирования традиционной, где все мировые лидеры были вместе. Но эта тема в итоге осталась на втором плане, потому что на первый план вышла фраза Путина про беззащитный бомбардировщик. Когда Путин говорил о том, что он встречался, не встретившись с Эрдоганом, встречался с другими главами государств, с Бараком Обамой, с Ангелой Меркель, с Си Цзиньпинем, он сказал журналистам, что его позиция была внимательно выслушана, и что его собеседники согласились с ним, что нельзя было атаковать беззащитный бомбардировщик. Потом оказалось, что слово «беззащитный» в сообщении попало случайно. Путин употребил все-таки более адекватный контекст слова, сказав «незащищенный бомбардировщик». Но это словосочетание «беззащитный бомбардировщик», разумеется, показалось людям смешным, и в Твиттере огромное количество шуток на эту тему. Вот что пишет адвокат Николай Полозов. «Мирные протестующие шахтеры и трактористы Донбасса, беззащитный российский бомбардировщик и другие сказочные существа вселенной Кремля».
Мне понравился твит Федора Крашенинникова. «В Средиземное море вошел российский крейсер беззащитный».
Да, или вот «беззащитный бомбардировщик, в котором много маленьких бомбочек-сироток». И, разумеется, это привлекло внимание украинских пользователей, потому что вот один из украинских пользователей Твиттера пишет: «Беззащитный бомбардировщик – это которому в бомболюке не загрузили женщин и детей». Тоже такая достаточно злая шутка на грани фола. Саша Сотник пишет в Фейсбуке, что для активации слезных желез он бы добавил, что это был беззащитный ядерный бомбардировщик. И только спустя какое-то время ошибка в передаче слов Путина была выяснена, все вроде бы встало на место, ну а шутки остались.
Ну и я так понимаю, социальные сети продолжают обсуждение санкций, которые введены против Турции, и, насколько я вижу, ну, как обычно, здесь, понятно, лежит линия фронта, но люди настроены критически к действиям российских властей и считают, что никаких особенных последствий для Турции введенные санкции не будут иметь.
Да, на этот счет есть несколько аналитических статей, размещенных в российских деловых изданиях. Есть статья Андрея Мовчина на сайте Московского центра Карнеги, есть статья Сергея Алексашенко в «Слоне», Владислав Иноземцев в газете .ру пишет о том, как может развиваться экономическая война России с Турцией. Вот экономисты сходятся на том, что Россия не способна сейчас причинить какой-то серьезный ущерб Турции, но дополнительно ослабляет собственную экономику, потому что взваливает на себя уже не первую подобного рода войну. То есть до этого были уже какие-то санкционные, контрсанкционные меры с США и Евросоюзом. Андрей Нечаев, бывший министр, в Фейсбуке пишет о том, что в качестве мести Турции решили наказать российское население, и, видимо, собственное население не является критически важным для нашего правительства. В общем, опять, назло маме отморожу уши. В одном ключе с ним выступает Леонид Гозман. Пишет: президент ввел санкции против Турции. И опять, как в наших контрсанкциях, говорится не о том, чего не будем продавать обидевшей нас стране. Говорится лишь о том, чего мы не будем у нее покупать. Помидоров и пляжей, клубники и строителей. Это значит, во-первых, что не только Европе с Америкой, но даже Турции, не самой развитой стране на планете, нам продавать нечего. Любопытное мнение высказывает пользователь Фейсбука Андрей Хохлов. Пишет о том, что Турция выигрывает в информационной войне при этом обмене санкциями. Вот что он пишет. турки, отказавшись вводить ответные санкции против россиян, пока выигрывают в информационной войне. Мы отвечаем экспертным гвалтом и сплошной импровизацией. Может, Путину стоит заявить, что Турция друг России? Мы не допустим ущемления прав обычных турецких граждан, включая бизнесменов. Но у Эрдогана и его клиентелы в позитивном будущем российско-турецких отношений места нет. И под эту дружелюбную риторику давить крупный турецкий бизнес в России и аккуратно поддерживать курдов.
Ну и в завершение давайте мы чуть-чуть поговорим о слухах, напрямую не связанных с турецкой темой, но при этом в каком-то смысле, видимо, все-таки связано, потому что началось обсуждение публикации в газете «РО» о том, что может вернуться в правительство или в администрацию президента куда-то во властные структуры Алексей Кудрин.
Да, сегодня сети социально отреагировали на это сообщение. Реакция обуславливалась во многом тем, что Кудрин регулярно возвращается в правительство вот в этих слухах, потому что таких вот волн обсуждения было на моей памяти много. Когда говорили о том, что Путин предложит Кудрину пост вице-премьера, Путин предложит Кудрину пост премьер-министра. Сейчас пишут о том, что Кудрин может перейти в администрацию президента. Есть в Твиттере шутки, связанные с тем, что Кудрин устроится в администрацию президента на какую-то должность, которую раньше занимал Сурков, а сейчас занимает Володин, и что будет какая-то кудринская оттепель в России. Люди лояльные к Кудрину считают, что Путин не сможет его поставить, потому что для этого нужно слишком много условий. То есть они, видимо, считают, что Кудрин является либералом и будет проводить серьезную либерализацию. И вот что пишет Слава Рабинович. Если Алексей Кудрин перейдет в администрацию президента, то у него не получится спасти этот режим. Точка невозврата пройдена. А во-вторых, он сам рискует оказаться под санкциями. План может сработать только в том случае, если он заключается в мирном уходе Путина, возвращении Крыма Украине, выводе российских войск из Украины и Сирии и ответе России по всем предъявленным счетам еще перед проведением каких-либо реформ. Путин и его ОПГ на это никогда не пойдут. И мнение полярное, наверное, с точки зрения Рабиновича, это пост в Фейсбуке Всеволода Чернозуба, в котором он пишет о коррупционных обвинениях, предъявлявшихся Кудрину наряду с другими путинскими чиновниками. Кудрина снова сватывают на государеву службу. Минимум раз в год вбрасываются слухи о том, что вот-вот, буквально послезавтра, уже выбирает портфель. Однако Кудрин остается в Комитете гражданских инициатив, проводит форумы, тоскливо слушает одних и тех же экспертов. Правозащитники облачаются в пиджак и обращаются по батюшке. «Алексей Леонидович, позвольте». Сквозь седые головы, сквозь банкетную толпу и кулуарных приставал Кудрину мерещится прошлое. Оно подробно описано в статьях Романа Шлейнова, «Во власти семей Марины Литвинович», «Изысканиях Владимира Прибыловского» и «В путинской клептократии Каренда Виши». Конечно, Кудрину, как любому смертному, свое прошлое видится славным. И после сеанса ностальгии Алексей Леонидович тихо вздыхает. И еще один фейсбучный пост, который, я думаю, обязательно нужно упомянуть в связи с Кудриным, это пост Альфреда Коха, который считает, что назначение это не состоится. И не состоится уже по той причине, что информация о нем просочилась в СМИ. Вот его слова. Как известно, Путин очень не любит заранее анонсированных решений. Он дорожит своей репутацией спонтанного демиурга. Его тяга к конфиденциальности и закрытости принимает порой анекдотические формы. Таким образом, если дать утечку, то с высокой долей вероятности Путин откажется от решения, даже если оно в реальности предполагалось. И, как мне показалось, сегодня, когда я читал вот эти обсуждения, еще один человек, который явно пошатнул шансы Кудрина на переход в правительство или администрацию президента, это бывший посол США в России Майкл Макфол. Потому что он у себя в Твиттере написал несколько очень лестных для Кудрина твитов, назвал возможное возвращение Кудрина в правительство хорошей новостью, написал о том, что он получал удовольствие от встреч с Кудриным в Москве. И лично мне показалось, что это не та рекомендация, которая сейчас может повысить шансы человека на занятие любого поста в правительстве или администрации президента.
Это был автор блога «Цитаты свободы» Иван Беляев. Даже конференция по климату, начавшаяся в понедельник в Париже, как мы слышали в блогах, обсуждается в первую очередь с точки зрения событий вокруг Турции. Этому была посвящена вчерашняя программа Владимира Карамурзы, который беседовал с политологом Алексеем Малашенко, журналистами Борисом Тумановым и Семеном Мирским. И первый вопрос он задал Борису Туманову.
Что вам бросилось в глаза в первый день работы конференции? Какие такие нюансы, которые о многом говорят?
Ну, первое, что бросилось в глаза, это практически демонстративное отсутствие нашего президента на, в общем-то, традиционной и обязательной фотосессии, которая проходит в такого рода конференциях. Более того, он не присутствовал ни на речи Пан Ги Муна, ни на речи президента Оланда. Это шокировало всех, прежде всего потому, что там собрался весь мир, практически главы всех 140 семей, или я уже не помню, сколько их государств, собрались там, и наш президент блистал своим отсутствием. И, конечно, это было интерпретировано, в общем-то, не в его пользу. Это естественно.
У нас на связи наш САПКОР в Париже Семен Мирский. Добрый вечер, Семен. Как отреагировали вообще и журналисты, и сами собравшиеся на такое поведение российского лидера?
Отреагировали с крайним раздражением, напомнив известную французскую пословицу, гласящую, что пунктуальность – это вежливость королей. Разумеется, Владимир Путин не король, но все-таки глава государства. К тому же заметили, что человек, который любит, чтобы все другие его ждали, думает, что тем самым он придаст себе больше политического веса. На деле же элементарная психология учит, что человек, устраивающий такие демонстративные шоу, в них нуждается. И происходит это не от силы, а от слабости. Вот в двух словах комментарии французских обозревателей на тот факт, что Владимир Путин, как сказал до меня господин Туманов, опоздал почти на 2 часа на открытие Парижского саммита.
Спасибо. У нас на связи Алексей Малашенко, политолог, член научного совета Московского центра Карнеги. Алексей Всеволодович, вот как вы считаете, вот само вот это обстоятельство, что российский лидер не стал даже фотографироваться со своими партнерами, о чем оно говорит?
Во-первых, о провинциальности. Во-вторых, о том, что он переносит те нравы политические, те порядки, которые благодаря его усилиям установились и здесь, в России, на весь мир. Он, я бы сказал, несколько путает жилища. Одно дело здешняя коммунальная квартира, а другое дело то, что происходит за ее пределами. Он к этому привык, для него это может быть даже нормально, хотя я не исключаю, что он человек достаточно изощренной психологии, он это сделал нарочно. Это первое. Второе, а может быть ему было просто нечего сказать? И может быть ему вообще ни к чему себя позиционировать вот в этой ситуации. Он привык быть, ну так скажем, одним из, тут очень сам хорошо было сказано насчет того, что точность и вежливость королей. Он привык быть, но он боялся, что он опять им может не стать, вот так, как было в Австралии недавно, когда его загнали в самый дальний левый угол, а потом он уехал из-за этого. Он не хотел рисковать, понимаете? Он мог оказаться в этой ситуации, особенно после Оланда, особенно после того, как ему Эрдоган предложил поговорить, а он не захотел. И, в общем, если формулировать вот ту ситуацию, которая, ну, я бы сказал, фотографически, если угодно, внешне сейчас складывается, то получается так, что и он никому не нужен, и ему никто не нужен. Вот в чем дело-то. А это как бы переносится на Россию. Ну не нужен нам Путин, мы ему не нужны. Обойдемся мы без Путина, и обойдемся мы без России. Что очень и очень плохо. Это, знаете, такой тонкий намек на толстые обстоятельства. А сейчас это Путину, ну если он самологичный, последовательный политик, ему наоборот крайне необходимо быть в гуще. Доказывать, убеждать, утверждать. А у него пока ни с кем не получается. Ни с Эрдоганом, ни с Оландом. Во всяком случае, так, как сейчас это описывается. Но это поведение недостойно, ну не Путина, бог с ним, а недостойно России, которую он представляет. Вот так мне кажется.
Спасибо. Борис Григорьевич, как вы считаете, рискует ли Россия оказаться в международной изоляции из-за вот этих прихотей и капризов ее лидера?
Вы понимаете, Владимир, я думаю, что полной изоляции у нас не будет. И вот почему. Не, разумеется, не потому, что мы ведем мудрую политику, а прежде всего из уже становящегося все более откровенного оппортунизма европейских, в первую очередь, политических лидеров. Когда Оланд вдруг, как чертики из табакерки, выскакивает и начинает объяснять европейцам и американцам, что он собирается вступать с Путиным в коалицию в надежде, явно в надежде привлечь к себе внимание и изменить свой рейтинг внутри Франции там, и так далее и тому подобное в преддверии выборов президентских, я думаю, что это лишний раз просто показывает беспринципность этих лидеров. Итальянцы тоже хороши в этом отношении. Я думаю, что за всем этим стоит паническое нежелание довести ситуацию до реальных военных действий. Это можно понять, бесспорно. Но дело в том, что их поведение, я скажу сейчас вещь парадоксальную, их поведение должно было бы снять полностью все наши опасения относительно роли НАТО. Потому что НАТО – это вовсе не та организация военная, которая когда-то, мы считали, угрожала Советскому Союзу. И, в общем-то, мы не зря так считали, потому что военная мощь НАТО, и в том числе европейских стран, была действительно достаточной для того, чтобы сдерживать военные силы Советского Союза. Сегодня они ведут себя так, как будто они вообще беззащитны. И я скажу, что в этом есть определенная доля истины. Ведь в течение последних десятилетий европейские страны только и делали, что снижали даже против предписанных 2%, снижали свой военный бюджет. Они уповали на Соединенные Штаты и так далее и тому подобное. Но сегодня ситуация реально становится опасной, потому что в Москве, не переставая, упоминают о ядерном оружии, рассказывают о том, как эффективно мы можем уничтожить Соединенные Штаты. Европа, прислушиваясь к этим словам, вообще, по-моему, засовывает голову в ящик и трясется телом, потому что действительно в Европе ядерная война – это уничтожение всей Европы. Но в том-то и вся беда, что, подозревая внутренне, что это может случиться, они пытаются всеми силами как-то, ну, если не задобрить Владимира Владимировича, ну, по крайней мере, сделать несколько расшаркиваний, каких-то действий, которые бы умерили гнев нашего президента. По сути дела, если изучить пристально поведение западноевропейских лидеров, то это, по-моему, очень точная картина.
Да, давайте дадим слово Семену Мирскому, нашему обозревателю, работающему в Париже. Семен, как, по вашим наблюдениям, французское общество воспринимает всерьез угрозу со стороны Кремля развязать горячий, может быть, локальный конфликт где-то в Европе против каких-то своих обидчиков? Вам слово.
Ну, я думаю, что говорить о каком-то страхе перед российским ядерным оружием или российским вторжением на территорию Западной Европы, это, конечно, точка зрения сильно преувеличенная, никоим образом не отражающее настроение французской общественности, да, по-моему, и французского политического класса. Если здесь кого-то и чего-то боятся, то это, разумеется, джихадизма, это исламского экстремизма и события 13 ноября, побоище, учиненное в Париже, ярко этому доказательство. Что же касается того, что, мол, НАТО уже не то, что было, союз НАТО тень самого себя, здесь, я думаю, тоже имеет место сильное преувеличение. Союз НАТО со времени своего основания никогда не пытался никому грозить. И в его кодексе, в его основных документах указывается, да, чисто оборонную, оборонительную суть этого союза. Разумеется, слабость, я говорю о европейцах в данном случае, а не о Соединенных Штатах Америки, так сказать, европейской опоры НАТО, заключается в том, что Союз НАТО и, более того, Союз Европы – это организации многонациональные, где очень трудно достичь не только единогласного голосования по тем или иным вопросам, но даже, так сказать, подразумеваемого консенсуса. Поэтому я резюмирую то, что я сказал до сих пор. Никакого особого страха российского нападения в Европе, я, живущий здесь более половины жизни, не наблюдаю. Но, разумеется, Крым наш, присоединение Крыма, военные действия на востоке Украины. Все это является, конечно же, предметом очень-очень сильных забот местных политических деятелей, которые понимают, что Путина необходимо остановить. Здесь очень большую психологическую роль играет судьба таких стран-членов НАТО, как Прибалтийские государства и в какой-то степени Польша, субъективно ощущающая себя под потенциальной угрозой со стороны России. Но, опять же, я бы не согласился с моим уважаемым коллегой Борисом Тумановым, сказавшим, что Европа там, как он сказал, засовывает голову в ящик или в песок. Нет, надо называть вещи своими именами. Европа не расшаркивается. Напомню, что эти самые очень продвинутые корабли, вертолетоносцы марки «Мистраль», которые были уже почти проданы России, не были в конечном итоге проданы, сделка аннулирована. Есть другие признаки более жесткого тона со стороны Союза НАТО вообще и со стороны Франции в частности. Так что я думаю, что сдавать карты и считать, что партия проиграна, еще очень и очень рано.
Это был фрагмент программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. В заключение итогового выпуска программы «Время свободы» все-таки поговорим о сути выступления Путина на климатической конференции ООН, несколько оставшейся в тени. Речь Путина длилась всего 6 минут и вместила в себя несколько основных тезисов, написанных в стилистике бравурных отчетов об итогах советских пятилеток. Россия предпринимает активные шаги, выходит на первое место, перевыполняет обязательства. Действительно ли России суждено стать локомотивом в спасении человечества от экологической катастрофы? Опровергнуть или подтвердить заявление российского президента мой коллега Марк Крутов попросил руководителя энергетической программы «Гринпис России» Владимира Чупрова.
Путин начал свою речь с заявления о том, что Россия предпринимает активные шаги по решению проблемы глобального потепления, вышла на первое место по темпам снижения энергоемкости экономики, перевыполнила обязательства по Киотскому протоколу благодаря сокращению выбросов парниковых газов на 40 миллиардов тонн. Насколько достоверны эти слова и эти заявления?
Как ни странно, эти слова достоверны. Но вопрос в другом. Как были достигнуты эти показатели и что за ними стоит? Если говорить о том, что Россия внесла большой вклад в борьбу с изменением климата, то это действительно так. В 2007 году, благодаря тому, что Путин лично вмешался в ситуацию и Россия ратифицировала Киотский протокол смог заработать, потому что не стало именно после ухода США нескольких процентов, которые Россия обеспечила для того, чтобы Киотский протокол запустить. С другой стороны, помимо ратификации, на самом деле все снижения парниковых эмиссий за Россию сделало не правительство во многом, а все-таки экономика, то есть то снижение на 30-35%, о котором говорит Путин, оно произошло еще 20 лет назад с коллапсом Советского Союза. И тут, конечно же, роль правительства, ну, если она и была, но была связана с совершенно другим, с переходом в совершенно другую формацию нашей экономики. Снижение энергоемкости, да, происходило, оно происходило последние годы, до 2010 года точно, и оно шло очень быстрыми темпами. Но, опять же, это было связано с реализацией так называемого структурного организационного потенциала энергосбережения. То есть все, что связано со структурой экономики. То есть уходила тяжелая промышленность, развивался банковский сектор и сфера услуг, которые не требуют таких парниковых эмиссий. В результате ВВП рос, кстати, вместе с ростом цены на черное золото, на нефть. Железо, количество железа уменьшалось, количество парниковых выбросов тоже падало, и поэтому при почти двукратном росте ВВП наши парниковые эмиссии в пересчете на рубль ВВП или доллар ВВП, они падали очень быстро. Но при этом технический потенциал, технологический потенциал, то, что называется в железе, он не реализовывался или практически не реализовывался. Действительно что-то делать, но до сих пор в России 45% энергии сжигается впустую. То есть почти каждая вторая тонна угля, нефти, она сжигается просто так, и это, конечно же, неправильно. За примерами далеко ходить не надо, можно открыть любую государственную программу по энергоэффективности, где каждый раз, раз за разом фиксируется факт, что вот опять нам не удалось в очередной раз погасить там все факела над Сибирью попутно унесенного газа, или решить проблему перетопов домов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Кстати, очень большая проблема, люди в итоге вынуждены открывать форточки и проветривать комнаты, потому что жарко. Система освещения, она меняется, но тоже очень медленно. Россия сделала вклад, но во многом этот вклад не зависел от какой-то сознательной государственной политики, которая сегодня, к сожалению, нацелена на дальнейший рост эмиссий. Говорится о том, что Россия снизит на 25-30% к 2030 году. На самом деле, под большим знаком вопроса, если мы посмотрим энергетическую стратегию страны до 2035 года, то в России предполагается нарастить рост потребления первичной энергии, в основном за счет тех же угля, нефти, газа, на 25%. То есть фактически мы под угрозой срыва своих же обязательств, далеко не амбициозных, кстати, и это зафиксировано в официальных документах Российской Федерации.
Путин утверждает, что благодаря вкладу России удалось затормозить глобальное потепление на год. Это много или мало? Это успех или это просто громкие слова?
Подсчет был очень простым. Посчитали, сколько Россия не выбросила парниковых эмиссий из-за коллапса экономики, развала Советского Союза. Все это суммировали за последние 20 лет и получили вот те самые 40 миллиардов, которые равны годовому мировому выбросу парниковых эмиссий. Математически и технически здесь все корректно. Другое дело, что не нужно забывать, что в то же самое время, когда Россия снизила внутреннее потребление нефти, газа и угля, Россия нарастила до советских показателей экспорт нефти, газа и угля. То есть фактически то, что не сжигалось у нас, продолжало сжигаться в Европе, в Китае, в Монголии, в Японии. То есть все, что так или иначе с лихвой компенсировало вот эти вот 40 миллиардов, о которых говорил российский президент. И это тоже не нужно забывать. Поэтому где-то Россия сократила на один год, но где-то приблизила на те же там 1-2 года.
Путин сказал также о модернизации экономики, внедрении экологически чистых и энергосберегающих технологий. Но что-то в российских городах не видно большого количества витрин или солнечных электростанций, а энергосберегающие светодиодные лампочки не вытеснили пока из жизни лампонакаливания. Где эти энергосберегающие технологии внедряются? Так ли это вообще?
Энергосберегающие технологии внедряются. Здесь Путин не соврал, но вопрос их масштаба их внедрения. Как я сказал, на сегодня в железе внедряется очень и очень мало. Ну, можно пересчитать там на пальцах руки крупные проекты. Вот недавно Дерипаска перевел свое производство первичного алюминия на более эффективную технологию, там уронил потребление электроэнергии в 2 раза на каждую тонну алюминия. Очень хорошо. Но если мы посмотрим как бы металлургию в целом, допустим, черную, или, допустим, наш автопром, или, допустим, наш ЖКХ, то, конечно же, мы таких повседневных в нашей жизни примеров не увидим. До сих пор наше производство там, иногда в разы по энергоемкости уступает лучшим европейским, там, восточным, азиатским, корейским практикам и технологиям. Поэтому здесь нам очень-очень много еще предстоит сделать. В России принимается как пирожки каждый раз снова очередная программа по энергосбережению, и также она благополучно умирает. Они забывают, начинают придумывать новую, потому что сегодня они не работают.
Путин вспомнил словечко, которое было популярно в основном во времена президентства Дмитрия Медведева, заговорил про нанотехнологии, про добавку углеродных нанотрубок. Это действительно все в России широко применяется?
Пока нанотехнологии на стадии разработки. Возможно, даже есть какие-то внедренные на уровне НИОКР технологии и какие-то материалы получены. А о том, что они внедрены широко, пока говорить, конечно же, нельзя. Нужно посмотреть, как это будет действовать на практике, в больших масштабах, и не несет ли это какой-то скрытой угрозы, о которой мы не знаем. Потому что нанотрубки, они как бы вещь хорошая, но если начинают проникать во всю материю, включая в клетку человека, неизвестно, как это сработает. Но в целом, то, что заявляет Чубайс, это снижение потребления энергии на каждую тонну сырья и материалов на там десятки процентов. Это много. И если это сработает, то это действительно будет соответствовать действительности, о чем говорил Путин. Но пока только в будущем времени.
Владимир, ну и последний вопрос и последнее заявление Путина о том, что Россия обладает колоссальными лесными ресурсами и многое делает для сохранения лесов. При этом мы из года в год видим повторяющиеся лесные пожары масштабные. Как на самом деле обстоит дело?
Первая часть заявления абсолютно корректна. Россия обладает очень большими лесными ресурсами. Это правда. Но то, что она их также быстро теряет, вот об этом президент не сказал. И виноват в этом в первую очередь государство, которое имеет государственную политику, которая ведет вот к тем самым масштабным масштабным пожарам, воровству леса, передаче целых миллионов гектаров в концессии Китаю с бесконтрольной вырубкой. И в итоге то, что сейчас как бы рассматривается как углеродный сток, а может превратиться в источник парниковых эмиссий. И к середине столетия у нас есть риск оказаться в ситуации, что нужно думать, что делать вот с этими парниковыми эмиссиями, которые создают проблему для уже статистики на уровне государства. Вот здесь, конечно же, проблема есть.
С руководителем энергетической программы Greenpeace России Владимиром Чупровым беседовал Марк Крутов. На этом завершим обсуждение событий 1 декабря 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.